новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас начнем с движения в городе.
Движение
в городе. Сегодня рабочий день. И трехбальные пробки, кстати, в Москве, поэтому все нормально в рамках понедельника. Внутренняя сторона МКАДа между Каширкой и Варшавкой стоит. На внешней еще стороне дорожно-транспортное происшествие, потому что и пробка, потому что есть дорожно-транспортное происшествие. Внешняя сторона – это в районе, соответственно, Молодогвардейской улицы. Вот здесь. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь внутренняя сторона и внешняя в районе Сити тормозят. Кутузовский проспект, кстати, едет не очень хорошо. И будьте внимательны. Кремлевская набережная, Раушская набережная и Бульварное кольцо в районе Новинского бульвара, в районе Цветного бульвара, Никитского бульвара. Здесь есть проблемы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин поручил провести учение ядерных сил в ответ на угрозы Запада. Это тема номер один сегодняшнего дня. МВД объявило в розыск Зеленского и других высокопоставленных бывших и нынешних руководителей Украины. А далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, что менее половины российских семей потратили в прошлом году средства материнского капитала на приобретение жилья. И эксперты ВОЗа проанализировали мировые данные пациентов, госпитализированных с ковидом в 2020-2023 годах. И там любопытные факты по поводу антибактериальной терапии выяснились. Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин поручил провести учение ядерных сил в ответ на угрозы Запада. Генеральный штаб это сделает в ближайшее время. Учение ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, сообщает Минобороны. В ходе учений планируется отработать в том числе вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Учения готовятся провести в ответ на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес страны, говорится в пресс-релизе Минобороны. Южный военный округ находится на юго-западе России, предназначен для обороны югоевропейской части страны. Его штаб дислоцируется в Ростове-на-Дону. И здесь много информации по поводу того, кто и при каких условиях, каким образом будет осуществлять эти учения. Но любопытно следующее. Что это за угрозы Запада, в ответ на которые решено провести учение ядерных сил? Это заявления, которые звучали прежде всего из Франции, начиная с конца февраля, когда Эммануэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но, правда, через несколько дней он начал пояснять, что пока этого делать не намерен и так далее. Неожиданно накануне было сообщение, что уже французский легион присутствует на Украине, но здесь обращает на себя внимание источник. Это был бывший заместитель помощника какого-то высокопоставленного человека в Белом доме, и сообщала об этом азиатская пресса. Интересно, почему такой источник был. Си Цзиньпинь, например, находится во Франции. Но при этом были еще заявления высокопоставленных представителей Соединенных Штатов Америки, которые, в принципе, говорили, что, ну вот, может быть, будет отправлен, может быть, не будет отправлен. В общем, какие-то разговоры на эту тему ведутся. Важно понимать, какова политическая и военная цель таких учений. Самое главное, будет ли воспринято это Западом как адекватный ответ, после которого на Западе задумаются, а нужно ли нагнетать дальше или нет. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495, 7373-948. Здесь, конечно, любопытно, что это такое. Так, что значит нестратегическое ядерное оружие, спрашивает Наталья. Это ядерное оружие, которое не входит в класс стратегического ядерного оружия. То есть оружие дальностью меньше 5,5 тысяч километров, в том числе тактическое и оперативное ядерное. Это если вот у вас есть вопросы, что это такое. Учения у нас регулярно проходят, говорит Панк 13. Учения проходят, но учения, которые касаются ядерных сил, это не рядовые учения. Это все-таки определенный посыл. И самое главное, что в Кремле открыто говорят, это делается в ответ на угрозы западных государств, который в последнее время нагнетает, что в случае, если фронт будет падать с украинской стороны, то тогда нужно будет, может быть, отправлять какой-то контингент. По поводу французского легиона, вот вы, я вижу, уже тоже присылаете сообщение, там двоякая история. Еще раз, официально французы об этом не заявляли. Какие-то источники, где-то какие-то помощники, какая-то непонятная азиатская пресса, здесь тоже нужно быть внимательными. Но разговоры в любом случае ведутся. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Код Скрипаля». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как с вашей точки зрения вот выглядит политическая и военная цель таких учений? То есть на Западе услышат, увидят, что будет?
Евгений, ну смотрите, эта история вообще давняя, которая началась с 1945 года. Вообще, в принципе, про само ядерное оружие. Там все сводится, как вы, наверное, наши зрители знают, к установлению, поддержанию паритета, баланса между двумя основными игроками. Нами и, соответственно, Соединенными Штатами. Uh-huh. Все остальные члены ядерного клуба, они по большей степени в роли догоняющих. Они как-то себя обезопасили. Ну, Китай там еще более-менее, но и то не до конца. И здесь правило какое? Здесь каждое действие должно вызывать противодействие. Вот заявил господин Дуда, что мы будем участвовать в программе Nuclear Sharing, то есть в обмене ядерным оружием. Мы, соответственно, провели учения. Uh-huh. Ничего такого, на первый взгляд, вроде ничего не происходит, потому что обучаются наши войска постоянно, они это обучение демонстрируют. В принципе, применять непосредственно, взрывать эти тактические аэробомбы никто не будет, и Дуда не собирается никуда, соответственно, сейчас лететь и взрывать. Но сам факт таких разговоров говорит о чем? О девальвации страха перед применением ядерного оружия. А вот это огромная проблема, огромнейшая. Потому что если мы с вами просмотрим весь период, начиная с применения сброса на Хиросиму, значит, в обществе, в СМИ, в медиа нагнетался страх перед этим оружием. То есть, причем американцы здесь были в роли, ну, как бы лидеров. То есть, они устраивали взрывы на Атолле Бикини там, и так далее. Они что-то демонстрировали, показывали, делали открытые взрывы и так далее. Здесь мы как бы все время были в такой позиции защиты. Вот. А сейчас они сменили риторику. В доктрину взаимного уничтожения, они переходят, ну, на что? Ну, то есть, давайте мы применим тактические ядерные бомбы, это не будет считаться ядерным оружием. Были вбросы в их СМИ, как бы, как вот, если перевести, ядерная мухобойка они называли. То есть, вот такая вот история, что ничего страшного в этом нет. Это очень страшно, и это опасное заблуждение. Почему? Потому что есть такое понятие лестницы эскалации. То есть, мы начинаем с чего-то малого, как в любом конфликте, так и в ядерном, а потом достигаем уже максимума. Максимум здесь, это по разным оценкам, либо прекращение человеческой цивилизации, вот как она сейчас существует. То есть здесь будет минимум какая-то пауза, даже если смотреть на взрывы в Тоском и так далее, как вот сейчас все это распадается в Хиросиме. Если будет массовый удар такой, то, ну, даже если не будет ядерной зимы, это как бы граничный вариант, когда, в принципе, ну, скорее всего, жизнь прекратится. Ну,
но в той степени, я понимаю, о чем вы говорите, Николай Николаевич, да, но здесь интересно,
страх опасен.
Здесь любопытный момент, то есть со стороны Запада сейчас даже вот эти заявления по поводу того, что, может быть, какой-то контингент отправить, это все равно определенное прощупывание почвы, или это уже принятое решение, просто важно тогда понимать, как там могут воспринять эти учения.
Мы говорим о том, что уже размещены силы французского иностранного легиона. Как бы,
официальное подтверждение? А от кого официальное подтверждение было?
Да, ну, официальных подтверждений пока нету, как я понимаю.
Да.
Но, соответственно, как бы, и они всегда там находились, эти войска там в той или иной степени, таких так называемых там нет. Здесь идет, во-первых, прощупывание почвы, во-вторых, продукт для внутреннего использования, потому что они все там избираются, им всем важно показать свое участие, свою значимость. Вот. Но здесь, понимаете, речь не идет о том, что мы сейчас по ним будем применять ядерное оружие. Нету от этих сил угрозы, соответственно, как они лучше, чем сейчас есть, скажем, от украинской армии, к фронту, который сейчас сыпется. Вот. Ну, допустим, даже возьмем крайний вариант. Мы в нашей доктрине рассматриваем применение ядерного оружия условно первыми в случае угрозы падения Российской Федерации в целом. То есть падение конституционного строя, угроза Российской Федерации. Это означает, что на наших границах должна появиться огромная армия вторжения, которую уже понятно мы сделать ничего не сможем. То, что сейчас у них есть, ну как бы это серьезная сила, да, которая сейчас там находится. Но тут нужно понимать, что это армия не воевавшая. То есть украинская армия, которая сейчас вот терпит поражение, она по своим характеристикам, в принципе, вторая армия в мире. Потому что сейчас, вот у нас то, что сейчас есть на Украине, силы специальных военных операций, армия в целом, это армия образца, похожая на армию красную 44-го года. Угу. То есть обученные, обстрелянные, привыкшие побеждать, с налаженным, соответственно, тылом, с налаженной военной инфраструктурой, с налаженным снабжением. И здесь речь идет о том, что вполне возможно, что при тех условиях, как это все будет развиваться сейчас, с дронами, с такого рода подходами, с медленным наступлением, вся эта армия просто будет уничтожена. Угу. Примерно очень хорошо произошло, вот то, что иллюстрирует то, что я говорю, конфликт в Газе. То есть там, по сути, ну, городов захватить, потому что, ну, в итоге, как бы,
каждый
человек, не сработала эта история. Потому что сейчас происходит, понимаете, такая постиндустриальная война. Война нового вот, мирового уклада. То есть, когда сейчас до такой степени используются средства радиоэлектронной борьбы, дроны и прочие системы айтишные, там, вплоть до искусственного интеллекта, когда сама парадигма восприятия конфликта меняется. То есть сейчас не важно количество вооруженных сил, скопленное в одном месте, важно их прикрытие. Потому что даже если будет их множество, они будут уничтожены. Вот. Тем не менее, опасность здесь ситуации еще тоже может быть какая для нас. Это втягивание, ну, как бы усиление, медленное такое как бы подпитывание конфликта, то есть неявное, а вот с заменой, соответственно, с заходом каких-то контингентов на территорию Украины, с заменой, соответственно, вооруженных сил, которые не принимают непосредственно действия с переводом туда. Но, тем не менее, также, в общем, если это все говорить, ситуация та же самая. То есть будут вводить те действия, которые реально в боях не участвуют, ну и так далее, как бы. Все это медленно переверится, пока тенденция, она в пользу России и ее союзника Китая.
Спасибо большое. Да, Николай Николаевич, я вас благодарю. Николай Костикин был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, автор телеграм-канала «Кот Скрипаля». Виталий говорит, зачем нам какие-то официальные подтверждения через открытую прессу? Идут боевые действия, военную тайну никто не отменил. У нас любой сравнивает так. Просто представьте, что советский и немецкий команд подтверждал свои действия, и те через, так, бред же, говорит Виталий. Нет, Виталий, здесь важно все-таки действительно со стороны Запада есть двусмысленность. То есть там есть какие-то наемники, но официально никто ни про какие контингенты не говорит. Только готовятся. И когда речь идет о каких... То есть, возможно, там эти люди действительно присутствуют уже. Но со стороны Запада есть определенный риск напрямую об этом говорить. То есть они говорят, что мы только готовимся. Но при этом какие-то левые источники говорят, что они уже там. Вопрос. Это вброс сознательный информационный происходит со стороны западников тех же самых, или это нагнетание риска с учетом того, что Си приехал сейчас, Си Цзиньпинь приехал в Европу, или еще что-то, тоже вопрос. Петр Стана тут, кстати, делает заявление, говорит, что значит, Российская Федерация не должна нагнетать, Российская Федерация не должна, это представитель Брюсселя, значит, не должна эскалировать ситуацию. Но вопрос, кто эту ситуацию все-таки эскалирует. То есть на Западе уже начали реагировать. В Брюсселе забеспокоились по поводу того, что будут проводиться учения ядерных сил в ответ на угрозы Запада. Посмотрим, какая еще реакция будет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На протяжении последних дней Министерство внутренних дел России объявляет в розыск представителей, бывших и нынешних представителей украинского руководства. В частности, МВД позавчера объявила в розыск Владимира Зеленского в базе российского МВД. Помимо него появился еще Порошенко. А что здесь еще есть? Экс-руководитель антитеррористического центра при СБУ Крутов объявлен в розыск. Были еще сообщения. Бывший главком ВСУ Хамчак объявлен тоже в розыск. Это официальное заявление МВД. Владимир Олейник с нами, народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что означает объявление в розыск президента Украины и других высокопоставленных лиц? Про что это?
Ну, сейчас мы имеем уже больше информации, что все-таки Следственный комитет возбудил уголовные дела. Я помню то время, 2016-2015 года, когда Следственный комитет уже занимался Украиной и был брошен этим комитетом на предмет, что я знаю о тех расстрелах на Майдане, о самом госперевороте. Если взять весь список этих лиц, и особенно Порошенко и Зеленского, то, скорее всего, идет активная подготовка к Большому трибуналу. О чем говорила Валентина Матвиенко, что окончание специальной военной операции все-таки это Большой трибунал с оценкой политико-правовой всего того, что произошло в Украине. Это по, ну так, примеру Нюрнбергского процесса. И понятно, что с 2014 года эти лица вряд ли будут признаваться теми, кто пришел к власти законным путем, я имею в виду и Порошенко, и Зеленский. А дальше, скорее всего, будут эпизоды. Это расстрел на Майдане и сам государственный переворот. И Одесса 2 мая. И я думаю, тот приказ, который отдали украинские незаконные власти о применении вооруженных сил против гражданского населения Донбасса, вот 4 июня будет годовщина, когда самолет вооруженных сил Украины обстрелял администрацию Луганской области, там погибли дети, женщины. Это в 2014 году. Ну и понятно, я не исключаю, что может быть таким эпизодом и Буча. Все же надо расследовать и дать оценку не только представителям украинской этой самозванной власти, но и тем, кто стоял.
Владимир Николаевич, но почему именно сейчас? Связано ли объявление в розыск Зеленского с тем, что Российская Федерация таким образом дает понять, например, Западу, что переговоров с Зеленским никаких не будет? Плюс у него вопрос легитимности наступает ровно через там, 15 дней, а значит, это, если там 20 числа мая ничего не решится, это фактически узурпация власти. А здесь, потому что Российская Федерация
думаю,
действует довольно как бы, юридически точно.
Да, да, надо первое прислушаться к словам Владимира Путина, который он сказал в 2015 году с трибуны ООН Ассамблеи, где он сказал, вы хоть понимаете, что вы наделали? То есть начало госпереворота, а дальше и нацизм, и вооруженный конфликт. Если брать конкретно, да, это сигнал Зеленскому, с тобой никто не будет вести переговоры со стороны России, ну, кроме следователей. Правда, следователи не ведут переговоры, а допрашивают, хотя бывает иногда совершают сделку, когда, например, подозреваемый или обвиняемый дает согласие на сотрудничество с следствием, чтобы изобличить, например, вышестоящих руководителей иных государств. А что тебе говорил Борис Джонсон в отношении того, что давайте не подписывать соглашение, а воевать и так далее? Тот же Байден и прочее. Вот эта сделка может быть. Поэтому это сигнал, что никто не будет больше разговаривать, вести переговоры. Ну и, понятно, вопрос легитимности после 20-го, ну, имеет место быть. Хочу еще одну вещь напомнить.
Пожалуйста.
В основании, вероятно, будет положено и решение Дорогомиловского суда 2016 года. Вот в декабре я обратился в суд об установлении факта государственного переворота. Суд рассмотрел и допросил и Януковича, и Азарова, всех силовиков, и такой факт установил. Поскольку власть в России, как в других странах, разделена на три ветви, судебная, исполнительная, законодательная, то исполнительная и законодательная власть может положить в основании политико-правового решения и данное решение суда. Суд не обязывал там никого, а просто установил факт государственного переворота.
Угу.
Но такие прецеденты были и в Америке.
Но здесь просто интересно, что если Зеленский по факту, если его объявляют в розыск, он для Российской Федерации не считается теперь потенциальным переговорщиком, он обвиняемый в преступлениях, он нелегитимный глава государства получается, то тогда что?
Ну, я бы обратил внимание на заявление сегодняшнего службы внешней разведки России о том, что Запад интенсивно ищет ему замену.
Там Кличко, Ермак, Залужный или Порошенко, Порошенко в розыске сейчас будет. Да.
Дело в том, что выборы провести невозможно, это понятно, да, все этой ситуации, они не пойдут на выборы. Скорее всего, что Зеленский может, как вариант, под давлением и гарантиями, что уезжай в Лондон, не мешай, передать свои полномочия председателю парламента, а поскольку Стефанчук никакой, то его легко заменить на любого депутата. Среди них это Порошенко, Тимошенко, тот же Разумков. Как сделать легитимным Залужного, сложно, но хотя возможно. Ну, например, тот же парламент избирает Залужного, он самый авторитетный, да, председателем правительства. И тогда сформируется, по сути, военное, так сказать, правительство, кабинет военных, ну, надзором от американцев Маркаровой, которая была министром финансов и готова присматривать за этим ресурсом. И вот эта перезагрузка может быть, она где-то в рамках Конституции. Все остальное, это, знаете, такое, ну, тот же Ермак тоже может быть премьером, он хочет быть. Но дадут ли американцы, это вопрос. Понятно. Потому что тот заказывает музыку, кто платит деньги.
Владимир Николаевич, а для Российской Федерации, ну, по факту, вот какие бы то ни было другие персоны, они потенциально могут быть лицами, с которыми могут вестись переговоры? Ведь по факту, Россия, если отматывать совсем назад, Российская Федерация считает Майдан там антиконституционным, там, госпереворотом. И получается, последний легитимный президент с точки зрения России – это Янукович.
Дело в том, что де юре и де факто есть понятие. Вот если бы Янукович продолжал активную борьбу за интересы украинского народа, да, можно было бы рассматривать. Но он сам, по сути, ушел в тень. И должен, понимаете, люди должны принять такую фигуру, но вряд ли. Вопрос идет несколько о другой ситуации.
Да, у нас 20 секунд, пожалуйста.
2014 года, Россия может сказать, извините, мы эту власть не признаем. Но тогда может появиться иное решение. Мы признаем наличие другой Украины, то есть другой части украинцев, которые за мир, которые сегодня хотят отношения восстановить и так далее. А кого бы сегодня при американском режиме не назначили, ничего не выйдет.
Спасибо большое.
Ведь ведут...
Да.
Ведут переговоры не с слугой, а с хозяином.
Владимир Николаевич, благодарю вас. Владимир Олейник был с нами, народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Так, я думаю, в розысках объявляют, имеется в виду украинское руководство, для того, чтобы их из Лондона потом выковыривать, говорит Панк 13. А я вот из Лондона разве выдача есть? Напомните, пожалуйста, кого там последний раз из Лондона выдавали по ордеру на арест там внутри России. Расскажите, пожалуйста. Я вот что-то не помню таких людей, правда. Так, Виталий, после Майдана на Украине был два президента, Порошенко и Зеленский, с ними общались, в том числе и наши дипломаты. Если Майдан был юридически незаконен, то Порошенко и Зеленский – это никто с юридической точки зрения. Почему тогда с ними вели переговоры еще до СВО? Путин вот с ним, Меркель, Макроном встречались в Париже в 19-м, Виталий. Потому что тогда надеялись договориться. Вот и все. Виталий, невозможно. Понимаете, политика это же как это? Пространство возможностей. На тот момент пытались договориться. На тот момент. И европейцы настаивали на том, что они будут гарантами, они будут помогать договариваться. И все. Потом, по прошествии времени, оказалось, что никакие договоренности не работают. Обстоятельства изменились. И теперь, пожалуйста, обстоятельства изменились настолько, Украине несколько раз давали шансы, вот, и обстоятельства изменились настолько, что, соответственно, эти люди объявляются в розыск, на этих людей заводятся уголовные дела, и не только на Порошенко и Зеленского, тут и был еще, значит, глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко, потом был Буданов, который еще уже у нас, по-моему, в списках террористов, экстремистов, это глава ГУРа, потом глава СБУ Василий Малюк, он заочно арестован в России, еще бывшие руководители службы Наливайченко и Грицак, а тут, в общем, разные депутаты Верховной Рады, много-много кто. Вот. А, так, еще из ваших сообщений, информация о подготовке к Большому трибуналу официальна или домысливают эксперты, гипотезы и предсказания? Но пока что это гипотезы. Единственное, Валентина Матвиенко действительно на прошлой неделе заявляла, что нужно проводить трибунал по преступлениям украинского режима. И в том числе там речь шла о событиях в Одессе 2 мая. Так, из всей русофобской клики Украины в свое время, наверное, лучше получалось договориться с Тимошенко. Ну, такое, Сергей. Ну, вот, ну, такое. Еще раз, пространство возможностей. Были варианты, можно было договариваться. Теперь вариантов нету, все. Предлагали много-много-много вариантов другого. И очевидно совершенно, что на Украине как угодно, как Зеленский не пытается игнорировать вопросы, связанные с тем, что вот у нас, там, он говорит, у нас боевые действия, поэтому никаких выборов и так далее. Но юридически посмотреть, что это такое. Узурпация. И на Западе это тоже прекрасно понимают. Остается несколько недель. К этому с юридической точки зрения вопросов там много возникает. Как из этого будут выпутываться? Тоже отдельный большой вопрос.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Теперь давайте к мат-капиталу перейдем. Менее половины российских семей, 45,6%, потратили в 2023 году средства мат-капитала на приобретение жилья. В первые годы запуска меры господдержки, призванной повысить рождаемость в стране, 97,5% получателей мат-капитала расходовали его именно на улучшение жилищных условий. Это данные за 2011 год. Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования президентской академии РАНХИК, с которым ознакомились ведомости. Здесь, конечно, возникает вопрос. Говорит ли это о снижении эффективности программы? Или же люди просто закрыли базовые потребности в виде жилья и начали рожать детей, и мат-капитал здесь уже не расходуется не на улучшение жилищных условий? Нина Русанова с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем населения РАН. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, говорит ли, в принципе, такая статистика о снижении эффективности мат-капитала как инструмента улучшения жилищных условий семьи или нет?
Вот я, когда вас сейчас послушала и до этого тоже немножко готовилась, я подумала, мат-капитал – это не инструмент улучшения жилищных условий. Мат-капитал вводился не для того, чтобы улучшать жилищные условия, а для того, чтобы, вспомните в самом начале, чтобы родился второй ребенок. Вот это вот была базовая цель. То есть цель мат-капитала – это повышение рождаемости, а не улучшение жилищных условий.
Нет, но повышение рождаемости через... Как раз
это
улучшение.
Не через.
А почему
нет? Нет, нет, нет. Ну, потому что, если бы так было, то, наверное, все те люди, у которых большие, как сказать, много жилья, у них бы, наверное, было много детей. Нет. Вот очень интересно, что жилье, оно не, как бы не помогает рожать детей, но его отсутствие мешает. Вот в чем тут проблема.
Так.
Вот такая вот хитрость. И поэтому нельзя так вот прямо говорить, вот как вот у вас поставлен вопрос. Мне так кажется.
Ну, как вы это видите? Хорошо. В чем, каковы причины того, что было 97,5, кто тратил мат-капитал на улучшение жилья, это 12-13 лет назад, а сейчас только 45?
Ну, потому что за это время они улучшили свое жилье до такого состояния, что это позволило им иметь то количество детей, которое они хотели. Понимаете, вот практически не бывает такой прямой взаимосвязи. Вот дайте мне еще одну комнату, я еще рожу еще одного ребенка. Дело же ведь факторы, ну, как бы сказать, по которым человек принимает, это называется так по-научному, репродуктивное решение, пронаталистическое, пронатальное репродуктивное решение, звучит, конечно, очень сложно. На самом деле никто не думает о том, что для рождения еще одного ребенка нужна только еще одна там квартира или комната или еще что-то. очень много и другого. То есть это значит, что вот за то время, пока мат-капитал можно было тратить на улучшение жилищных условий, действительно значительная часть людей это сделала. И все. Потому что если есть просто жилье, в котором никто не живет, представляете, как это главное?
То есть вы думаете, что условно, просто то есть вы думаете, что просто совпал ряд факторов. Если бы не было мат-капитала, все равно рождаемость оказалась бы вот за этот период в плюсе. Как она показалась?
Совсем не это говорила. Вы странно меня трактовали. Я совсем не это говорила. Я говорила, что да, в тот момент, когда мат-капитал разрешили тратить на приобретение жилья там различными способами, действительно, отсутствие этого жилья мешало людям родить там второго или даже первого ребенка. Знаете, вот я для примера могу вспомнить свою там далекую молодость, которая была в прошлом веке, даже в прошлом тысячелетии. Так у нас, наоборот, все быстрее и быстрее старались выйти замуж или там жениться, прописаться у родителей, чтобы у тебя были вот эти вот нехватка этих несчастных там 5 или 6 метров, и тебе бы скорее-скорее дали свое жилье, потому что в двухкомнатной квартире, где живут родители, дети и еще у них ребенок, то, извините, там просто негде, физически негде еще кому-то находиться. И такая ситуация была достаточно долгое время, потому что, у нас жилищная политика была иная, чем сейчас. Вот. А сейчас кому надо, пожалуйста, взяли себе там, ипотеку там, не будем говорить о ее плюсах и минусах, она, конечно, проблематичная, но тем не менее. Им, людям есть где жить, где поставить коляску, где еще одну кроватку и так далее. А второго жилья им просто не надо.
Нина Евгеньевна, хорошо, но тогда, если не с точки зрения мат-капитала, а с точки зрения логики даже вот государства, когда речь заходит об улучшении демографии, автоматически мы из Государственной Думы, из правительства слышим, нужны какие-то меры материального характера, стимулирующие, чтобы подтолкнуть людей к рождаемости. То есть у государства, видимо, у чиновников есть вот эта линейная связь. Мы дадим или пособий, или денег, или каких-то льгот, там, не знаю, семейная ипотека и так далее, и тогда они пойдут рожать.
В определенном смысле в этом есть рациональное зерно, потому что, смотрите, вот уровень жизни повышается, потребность, требования к этой новой жизни тоже повышаются. И если, допустим, вот там 10-20 лет назад в семье не требовалось там мобильный телефон у каждого, вот эти вот пособия, они были меньше, и по величине своей, и хватало, мало на что хватало. Я помню, первые, когда вводились, там вообще можно было только лишь пеленки купить какие-то, и детское питание. Теперь уже нет, учитывается дополнительное образование дошкольное, которое там, что я перечисляю, это сами все знают, у кого есть дети или кто их видит. То есть вот это вот необходимый минимум, он сам увеличивается. Поэтому и говорят, что нельзя оставлять там вот на прежнем уровне. Нужно еще что-то расширять
придумывать.
Все время. Почему придумывать? Это на поверхности лежит, вот с моей точки зрения. Я просто это вижу. Знаете, я вот на примере вижу, и даже вспоминаю свое там далекое детство и там детство наших детей. Они еще во дворе самостоятельно гуляли, а теперь при каждом няня. А няня должна быть оплачена. Или там, все ходят с трехлетки дополнительные группы. Тоже их туда возят, и там тоже требуют денег, потому что это уже не просто 2 притопа, 3 прихлопа, а какие-то серьезные такие, занятия уже начинаются. И вот все это в условиях рыночной экономики, у этих дошкольных преподавателей должна быть достойная зарплата для того, чтобы они, занимались детьми. И вот все это, вот поэтому народно-хозяйственного круглооборота требует дополнительных затрат. Но если люди не хотят иметь детей ни при каких обстоятельствах, есть же убежденные, вот эти вот, которые не хотят иметь детей. Они же что всегда говорят? Да у нас все есть, у нас зарплаты большие, доходы большие, мы налоги платим, отстаньте от нас.
Понятно,
и спасибо. И ничего, здесь нет прямолинейной зависимости.
Поняла, спасибо большое, Нина Евгеньевна. Вас благодарю. Нина Русанова была с нами, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем населения РАН. Согласен, Руслан Николаевич говорит, если хочешь детей, то ничто не остановит. Наличие жилья не стимулирует у дочери 2 комнаты, а ребенка родить Не с кем. Валерий спрашивает, с момента введения мат-капитала есть статистика о том, повысилась рождаемость или снизилась? Вы знаете, там в определенный момент повысилась рождаемость, там коэффициент даже там чуть ли не 3 появился, одну женщину. Вот, но, то есть, знаете, здесь тоже есть определенная ловушка статистическая. Когда мат-капитал продлевали, и когда его продлевают, как раз указывают на то, что мера себя показала, потому что с такого-то периода по такой-то период люди начали рожать. Но там же, помимо мат-капитала, в принципе, было резкое увеличение, там, нулевые годы, десятые годы, резкое увеличение благосостояния и так далее. То есть просто у людей денег больше стало. То есть тут вопрос, конечно, на чем делать акцент. То есть и не только мат-капитал, но и мат-капитал тоже. Поэтому и невозможно линейно расценивать, что если вот 12 лет назад почти 100% мат-капитал тратили именно на улучшение жилищных условий, а сейчас только 45%, это не говорит о том, что мера перестала быть эффективной. Это говорит о том, что, видимо, кто хотел, тот с помощью мат-капитала это сделал, то есть улучшил жилищные условия. Тогда цены еще раз были другие, но и мат-капитал, правда, был поменьше. Да, поменьше, правильно. А сейчас и мат-капитал большой, и цены высокие. Вот. Либо люди нашли другой инструмент улучшения жилищных условий. То есть никто не говорит о том, что если 45%, это значит, все, не будет никакого мат-капитала на жилье. Нет, мера остается. Вопрос, насколько вот у нее был, видимо, определенный период, когда мат-капитал только на это тратили. Но еще же там параллельно на обучение, может, там на пенсию матери и так далее. То есть полной выкладки, на что тратить мат-капитал, у нас нету. А это было бы действительно очень интересно посмотреть, как и что. Снижение же закономерно очевидно. В первые годы мат-капитал можно было только на жилье пускать. Пару лет назад там стояло 5 категорий: оплата учебы, лечение и так далее. Направляют в разные стороны. Нельзя было мат-капитал только на жилье тратить. Ну, в смысле, это была не единственная мера. Набор мер был изначально. Там было и про обучение, там было и про лечение, по-моему, попозже появилось. А там было и про пенсию матери. То есть мат-капитал всегда имел несколько вариантов, куда его потратить, а не только жилье.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения проанализировали мировые данные пациентов, госпитализированных с ковидом в 2020-2023 годах. Выяснилось, что подавляющее большинство на всякий случай получало антибактериальную терапию. То есть антибиотики людям давали. На всякий случай. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным, потому что оно повысило уровень антибиотикорезистентности. То есть устойчивости бактерий к препаратам. Ярослав Ашихмин с нами, он терапевт, кандидат медицинских наук. Ярослав Игоревич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но, наверное, изначально было понятно, что там, вирусы антибиотиками не лечат, но в целом о чем все-таки говорят выводы экспертов ВОЗа? То есть мы ждем каких-то разоблачений, каких-то признаний, какого-то анализа дополнительного или чего?
Во-первых, нужно сказать, что очень часто врачи неправильно в течение истории человечества вели инфекции. В частности, в средние века, например, при холере, когда было ясно, что обезвоживание – ключевой механизм, все равно делали кровопускание. Но здесь тоже там появилась инфекция, и люди, которые в действительности были там сбиты с ног, они, по сути, пытались лечить ее тем хотя бы, что есть. Их может оправдать то, что... Например, они могли бы сказать, что это предотвращает бактериальную инфекцию, но, конечно, приводит к росту резистентности бактерий. И некоторые антибиотики, использующиеся для лечения ковида, типа там азитромицина, это не торговое название, значит, они противовоспалительным действием обладали. Ну и самое главное, что, понимаете, это же не от врачей пошло. Антибиотики были включены в клинические рекомендации по всему миру. Вот. Другой вопрос, почему врачи продолжали применять антибиотики, когда уже рекомендации поменялись и из них изъяли антибиотики.
Когда уже стало понятно, как лучше всего лечить.
Ну да. Ну и, собственно, да, очень большинство там умных, грамотных там, терапевтов, инфекционистов, они даже в самом начале, разумеется, там, антибиотики не назначали, потому что это очевидно, вот, что там вирус, а тут бактерии. Не нужно быть там врачом, чтобы понимать, что антибиотики никаким образом не действуют на вирус.
А вот эта вот история на всякий случай, это про незнание, про как бы беспокойство из-за непонятного характера происхождения ковида, как он себя повлияет, проявит, или что-то другое еще здесь есть?
Ну, вначале вообще не было абсолютно никакого лечения. И, понимаете, это тоже такой вопрос, что приходит доктор, пришел к пациенту, ничего не назначил. Еще психологически это достаточно тяжело для всех. Uh-huh. Поэтому, ну, вроде как инфекция, назначим антибиотик. Поэтому это скорее, мне кажется, даже психологический момент, нежели там страх перед бактериальной инфекцией.
Uh-huh. Но, Ярослав Игоревич, а в целом сколько времени уже прошло, когда пандемия коронавируса закончилась? По факту, что мы имеем на международном уровне, то есть какие выводы? И самое главное, например, опыт России в борьбе с коронавирусом, он выходит ли на там, международный уровень, получает ли международное признание, есть ли обмен опытом по этой части, или каждый сам за себя, как это было в начале ковида?
У нас есть хорошая тоже публикация, и самое главное, что мы это сделали, вакцину, одну из лучших. Вот, поэтому, разумеется, к нам прислушиваются. Больше всего, наверное, работа там с Китая сегодня. Вот. Но вот в отношении бактерий я не думаю, что будет какое-то серьезное разбирательство, потому что там затронет тех же самых там из-за океана лидеров мнения, которые...
Которые скажут, что не надо проводить здесь исследования никакие на этот счет, да?
Ну да, поэтому я думаю, что, ну да, просто там инфекционисты и те, кто занимается там инфекциями разными, там они все время бьют в набат, что у нас скоро не будет никаких антибиотиков. Вот, поэтому это, собственно, ну, в действительности большая проблема.
Угу. Но в целом вот функционал Всемирной организации здравоохранения сейчас, по прошествии энного количества лет с момента пандемии коронавируса, вот отвоза чего-то ждут или все-таки нет?
Ну, если честно, она вообще тоже себя как бы, как и другая тоже на три буквы организация мировая как-то...
Девальвировала, да?
Среагировала, угу. Да, вообще-то. И поэтому... Слушайте, ничего мы отвоза не ждем. Есть профессиональное сообщество, там есть люди, которые пишут клинические рекомендации. А ВОЗ, как-то мне кажется, что это вообще какой-то сбор чиновников, я не про наших людей, которые там работают, а про западных.
Ну просто насколько здесь же вопрос действительно доверия и плюс определенного влияния, потому что история с ковидом показала, что ВОЗ может быть абсолютно всесильным в плане там насаждения паники по всему миру, но когда речь или там лоббирование чьих бы то ни было интересов, вспомним историю с вакцинами западными, например. А когда речь идет как бы про аудит, когда все уже улеглось, здесь вот вопрос, будут им доверять, не будут им доверять, хотят они чего-то или нет?
Да я честно думаю, что там просто как бы не медицинские так аккуратно факторы будут работать, и там репутации людей могут пострадать, поэтому я думаю, крайне маловероятно, что ВОЗ будет какой-то разбор полетов проводить. Скорее, это будут отдельные коллективы. По всему миру будут там публиковать статьи разные, но такая регуляторика сегодня не работает по причине просто с моей личной точки зрения слабости ВОЗ.
Угу. Слушатель наш спрашивает, скажите, пожалуйста, а ковид так и растворился, больше он никакими осложнениями или усугублениями не угрожает, это просто сезонка или что?
Ну, смотрите, здесь два момента. Во-первых, что касается эпидемии, мы не знаем. Мы не знаем, появится ли новый какой-то вирус, там, модификация более опасная. Тем не менее, это маловероятно, потому что вирусы, в принципе, после того, как они становятся такими инфекционными, они как раз свои ужасы, вещи тяжелые, как бы течение постепенно убирается у них. То есть, чем дольше вирус персистирует в обществе, тем более мягким он становится, как правило. Точно сказать нельзя, разумеется. И второй вопрос в отношении последствий. Мы же видим такую маленькую эпидемию постковидных синдромов, да. Вот, которые крайне сложно лечить. Это и снижение памяти, и нарушение сна, и болевые синдромы, и невероятная просто усталость, с которой непонятно, что делать. Огромный список уже препаратов был протестирован. Я последний смотрел, около 25-35 препаратов. Ничего абсолютно практически неэффективно. Поэтому вот как этим людям помочь, и это может длиться очень-очень долго после ковида, там, годы.
То есть исследование именно причинно-следственных связей, что там апатия, усталость, это именно следствие ковида, а не просто там чего-то другого?
Ну, там есть критерии определенные, да, разумеется, мы видим, там, с высокой долей вероятности можно сказать, что тот или иной случай там обусловлен продленным ковидом. И вот здесь вот врачи фрустрированы, потому что люди приходят в надежде на то, что доктор поможет, а предложить-то часто ничего нельзя, кроме там режима физических нагрузок, то есть там протокол-то есть, в принципе, мы знаем, как таким людям помочь, но вот такой золотой таблетки, которая дала, все прошло, ее, к сожалению, нет.
Понятно. То есть это еще исследование на долгие годы, я правильно понимаю, по поводу постковида?
Да, конечно, потому что сейчас они очень активно идут, разумеется.
Понятно. Спасибо большое, Ярослав Игоревич. Я вас благодарю. Ярослав Ашихмин был с нами, терапевт, кандидат медицинских наук. Елена говорит, в тот момент, когда у вас близкие болеют и надо спасать их жизнь меньше всего, будете думать об резистентности антибиотиков. Разве нет? Антибиотики реально спасали от осложнений ковида, и осложнения наступали через пару дней после заражения. Так никто не спорит, Елена. Ну, то есть, обратите внимание, не случайно антибиотики по рецептам у нас продаются, потому что одно время у нас люди, желая излечиться как можно быстрее, и речь идет даже не про ковид, а про другие ОРЗ, ОРВИ. Люди сразу шли и брали антибиотики сами, потому что вот я болею, поэтому я пью антибиотик. Но вирус антибиотиками не лечится. Эксперты ВОЗа пришли к выводу, потому что были рекомендации, были протоколы определенные. И антибиотики получали все, кому не лень. И выписывали всем. И выписывали в том числе и тем людям, которым антибиотики не нужны были. Но есть же индивидуальные рекомендации, индивидуальные показания, потому что, ну, представляете, что если всех людей, вне зависимости от всего, будут лечить одним и тем же, вопросы возникнут. Там, представляете, там дозировка еще одна и та же, правда? Поэтому речь идет просто о том, что страсти улеглись, паника прошла, и теперь нужно время собирать камни и анализировать, а как надо-то? Как надо, потому что есть люди, у которых там возникают осложнения какие-то вследствие ковида, например, а есть люди, у которых обычное течение, и нагрузка в виде антибиотиков им не нужна. Вот здесь ровно об этом речь, потому что подавляющее большинство на всякий случай получало антибактериальную терапию, и в итоге антибиотикорезистентность. То есть как ВОЗ теперь будет с этим работать? Вот в чем вопрос. Люди покупают антибиотики, потому что они реально помогают. Думать о человечестве никто не будет, когда надо спасаться. Но, хорошо, ваша логика такая, но не обязательно же, что она будет совпадать с логикой врачей. Потому что, еще раз, можно, наверное, но не случайно это все теперь рецептурное у нас. Потому что, возможно, антибиотики давали тем людям, у которых было простое ОРВИ, оно прошло через 2 недели. Помните эту поговорку, да? С лекарствами ОРВИ проходит через 14 дней, без лекарств через 2 недели. Вот здесь примерно то же самое. 15 часов информационного выпуска, продолжим.